С последними известиями нас знакомит Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 5 марта, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Второй супервторник в США. Первичные выборы в 4 штатах. Подробно о визите Кондолизы Райс на Ближний Восток. Сочинская Олимпиада. Большие бюджеты и первые отчеты правительства о подготовке строительства олимпийских объектов. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики и спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень».
Во вторник в 71...
Итак, первая тема программы. Первичные выборы в США. Праймерис. Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на этих первичных выборах, так как победил во всех 4 штатах, где во вторник прошли выборы. Это штаты Огайо, Вермонт, Техас и Род-Айленд. Основной конкурент Маккейна Майк Хаккаби уже заявил об отказе от дальнейшей борьбы. А вот у демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама, но в 3 остальных штатах победу одержала, по предварительным данным, его соперница Хиллари Клинтон. С подробностями наш американский корреспондент Алан Давыдов.
Во вторник 71-летний сенатор из Аризоны Джон Маккейн обеспечил себе номинацию кандидата в президенты от республиканской партии. На состоявшихся в 4 штатах праймериз Маккейн с избытком набрал недостававшие ему для получения номинации голоса делегатов сентябрьского партийного съезда. В Огайо, Род-Айленде и Техасе Маккейн победил своего ближайшего соперника, бывшего губернатора Арканзаса Майка Хаккаби, с двукратным, а в Вермонте с 5-кратным перевесом. Еще до официального окончания подсчета голосов Хаккаби признал свое поражение и объявил о выходе из предвыборной гонки. Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой сохранится и после минувшего малого супервторника. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна – Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Если вы говорите о возрасте Обамы как о ключевом факторе, то в чем плюсы и минусы этого фактора для данного кандидата? Преимущество здесь в том, что Обама рассматривается как символ реального изменения политики, символ новых идей и ожиданий нового поколения американцев. Он притягивает к себе молодых избирателей, которые считают, что адепты традиционной политической кухни не учитывают их интересы. Слабая сторона Обамы как молодого кандидата в недостаточном опыте работы на высоких выборных должностях и в сфере внешней политики, опыта которым располагают его более старшие по возрасту соперники Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. А такой опыт может понадобиться в случае кризисной ситуации. Судя по тому, что Обама и Клинтон по результатам праймериз продолжают идти почти вровень, ни тот, ни другой, возможно, не получат минимума голосов, необходимого для утверждения демократическим кандидатом на партийном съезде в августе. Считаете ли вы возможным раскол в демократической партии в вопросе о выдвижении? Хотя определенная озабоченность на этот счет существует, в действительности демократическая партия далека от разделения на фракции по принципу принципу поддержки того или иного кандидата. При кажущейся поляризации мнений в пользу Барака Обамы или Хиллари Клинтон, фактически 70% демократов говорят, что им в конце концов не важно, кто победит на выборах президента, лишь бы это был демократ. То есть в партии все же существует некая общая платформа, основанная на стремлении не позволить республиканцам остаться в Белом доме еще на один срок. Думаю, кто бы из двоих демократических претендентов ни был номинирован, он, вероятнее всего, получит широкую поддержку всей партии. Сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Коррадо. Ожидается, что в среду во второй половине дня президент Джордж Буш выступит с официальной поддержкой предвыборной кампании Джона Маккейна. До сих пор Буш хранил нейтралитет в отношении всех кандидатов от республиканской партии. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Теперь подробно о визите госсекретаря США Кондолизы Райс на Ближний Восток. Накануне на совместной пресс-конференции с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом она выразила мнение, что соглашение между двумя сторонами пока еще можно заключить до конца 2008 года. Райс обратилась к израильтянам и палестинцам с призывом возобновить приостановленные мирные переговоры. О ближневосточном визите Кондолизы Райс и ситуации в секторе Газа репортаж нашего корреспондента Равшана Гусейнова.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, прибывшая в регион во вторник, заявила на пресс-конференции на западном берегу Иордана, что все еще верит в возможность подписания палестино-израильского мирного договора уже в этом году. Мы должны упорно идти к своей цели, несмотря на трудности. Наша задача – заключить соглашение, конечным результатом которого станет создание палестинского государства. Причем соглашение это мы намерены подписать уже к концу этого года. Я все еще уверена, что это возможно, заявила Райс после встречи с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе. Стоит отметить, что именно нереальность подписания мирного соглашения в 2008 году стала вопросом, в котором проявили невиданное единодушие члены переговорных групп Израиля и палестинской автономии. Напомню также, что накануне в связи с возобновлением военных действий в секторе Газа и большими потерями с палестинской стороны, Махмуд Аббас приостановил переговоры с Израилем. За день до приезда Кондолизы Райс Израиль спешно вывел свои войска из сектора, объявив, что цели военной операции в Газе достигнуты. Напомню, что за последнюю неделю в результате израильских рейдов и авиаударов в Газе погибло более 110 палестинцев, а с израильской стороны 3 человека, включая одного гражданского. Палестинцы утверждают, что большинство погибших – мирные жители, а Израиль – что боевики. Кондолиза Райс призвала Израиль избегать непропорционального применения военной силы в ответ на ракетные обстрелы своей территории. Конечно же, США признают право Израиля на самооборону, но и Израиль со своей стороны должен быть осторожнее в связи с возможными последствиями операции для невинных людей, бережнее относиться к жизням мирных жителей, а также делать все возможное для предотвращения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Комментируя выступление Кондолизы Райс, министр обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что в Газе станет тихо сразу после прекращения ракетных обстрелов Израиля. Барак намекнул также, что продолжение обстрелов может привести к крупномасштабной израильской наземной операции в секторе, неизбежным результатом которой станет свержение власти радикальной группировки Хамас, контролирующей эту территорию. Руководство Хамас в очередной раз призвало к прекращению переговоров с Израилем. Мы отвергаем призывы Кондолизы Райс о возобновлении переговоров и требуем, чтобы президент Аббас также отверг идею возобновления переговоров, которые сами по себе не менее тяжкое преступление против палестинского народа, чем израильская оккупация, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на ноябрьских президентских выборах в США. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Род-Айленде, Огайо и Техасе, по предварительным данным, победу одержала его соперница Хиллари Клинтон. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Московский городской суд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. Ну а в 2 часа дня в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые его темы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Американцы с Марса. Европейцы с Венеры». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Прокофьевский выпуск. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Новое румынское кино» на нью-йоркских экранах. Сегодня в 2 часа дня. Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Газеты с самого раннего утра читает моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Напоминаем, что сегодня 55 лет со дня смерти Иосифа Джугашвили Сталина, и одна из газет сообщает под заголовком «Гламурный тиран» о том, что культ личности Сталина переживает второе рождение. Расскажите подробности?
С удовольствием расскажу. Это газета «Новые известия», и пишет она о том, что тень отца народов к себе теперь уже влечет не только коммунистов. Половина россиян оценивают его роль в истории страны как в целом положительную. Уже собираются подписи за установку памятников Сталину, за переименование в его честь улиц, бульваров, скверов и тому подобное. Причем, если в конце 80-х, начале 90-х типичными сталинистами были пенсионеры, которые собирались на митинги с его портретами в руках, то теперь уже к ним примкнула значительная часть молодежи, которая и знать ничего не знает о репрессиях сталинского периода. В общем, претерпело качественные изменения отношения к Сталину за последнее время, пишет издание. И не только дело в тоске по крепкой руке, которая свойственна русскому народу, но дело в том, что фигура вождя и учителя, в кавычках, все более мифологизируется, полагают «Новые известия». Она перестала быть пугающей и становится привлекательной. И вот обывателю интересно, что Сталин ел, с кем жил, имеется в виду, с какими женщинами спал, где любил отдыхать, от чего умер. Вот доказательством тому сегодняшние публикации в «Аргументах и фактах», где выясняется, кто же отравил Сталина. Ну а «Комсомольская правда» уже второй день подряд выясняет, 55 лет назад умер двойник Сталина или сам Сталин. Так что есть свои основания писать вот так, как они пишут, я имею в виду «Новые известия». Ну, а историки и правозащитники всерьез обеспокоены створением вот этого бархатного имиджа Сталина. Беда не в том, что в нашем обществе так и не состоялась широкая дискуссия о недавнем прошлом. Ее место занял поощряемый властью национально-державный патриотический миф, полагает председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Ну и образ Сталина-диктатора с этим мифом не монтируется, зато в его контекст вписывается образ человека, ведущего страну все к новым победам. Арсений Рогинский, простите, не полагает, что так уж хотят реабилитировать Сталина наверху, но просто сам упомянутый миф влечет за собой его идеализацию. И если от такого мифотворчества не откреститься, то ситуация будет год от года усугубляться.
Это первая полоса газеты «Новые известия».
Совершенно.
Ну а вот газета «Ведомости» у себя на первой полосе сегодня публикует статью под названием «Суверенный интернет». И это статья о новых ограничениях со стороны российских властей по отношению к зарубежному бизнесу. А подробности?
Подробности вот заключаются в чем. Стратегические отрасли имеются в виду, доступ к которым иностранцам приходится согласовывать. Так вот, список этих стратегических отраслей будет расширяться. Источник в органе исполнительной власти сообщил «Ведомостям», что список может пополниться издательскими, полиграфическими компаниями и интернет-провайдерами вслед за телевидением и радиовещанием. И подтвердили это в Госдуме. Новации могут появиться в законопроекте ко второму чтению. В Комитете Госдумы по строительству и земельным отношениям, который отвечает за прохождение данного законопроекта, от комментариев отказались, но сообщили, что второе чтение намечено на 19 марта. Новые отрасли – это идея заместителя главы администрации Владислава Суркова, пишут «Ведомости», а рассказал им об этом один из чиновников, и добавил он, что решение принято после совещания у руководителя администрации президента Сергея Собянина на прошлой неделе, и новый вариант не вызвал нареканий у президента Путина. издательства, а именно производство книг, журналов, газет, и полиграфистов, а именно тиражирование печатных изданий, новые правила затронут лишь в том случае, если антимонопольная служба признает их положение на рынке доминирующим, а вот интернет-провайдеры подпадают под нововведение без оговорок. Ну вот, подробности этого законопроекта какие? Иностранная компания, пожелавшая приобрести более 50% акций предприятия, относящегося к стратегической отрасли, должна будет обратиться за разрешением на сделку в уполномоченный орган. Окончательное решение через 3-6 месяцев примет комиссия во главе с премьером. Если же в компании инвестора есть доля иностранного государства, согласовывать придется покупку более 25% акций.
Есть еще одна очень интересная тема. Сегодня в одной из газет опубликован доклад консалтинговой компании Pricewaterhouse, из которого следует, что Россия к 2050 году по экономическим показателям все-таки не догонит Америку, зато догонит и перегонит американцев Китай.
Совершенно верно. Это та же самая газета «Ведомости», которую мы только что с вами цитировали. Значит, в докладе, который выходит раз в два года, компания пишет о том, что в ближайшие десятилетия развивающиеся страны будут стремительно расти. А доклад называется «Мир в 2050 году». Сейчас экономика развивающейся семерки, а именно Е7, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Мексика, Индонезия, Турция, составляет четверть от уровня G7. США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. А вот к 2050 году развивающаяся семерка обгонит развитую в полтора раза.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет на волнах Радио Свобода и наш обозреватель Валерия Шабаева. Следующая тема программы «Свобода в полдень» – Олимпиада в Сочи. Дума сегодня слушает министров, которые имеют отношение к подготовке Олимпиады. В 11 часов начался в Нижней палате российского парламента правительственный час. 7 месяцев прошло с того дня, когда Международный олимпийский комитет принял решение о проведении зимних игр в Сочи. И вслед за этим событием правительство Российской Федерации приняло федеральную целевую программу развития горно-климатического курорта Сочи. Государственная дума одобрила так называемый олимпийский закон. Создана, наконец, госкорпорация «Олимпстрой» для реализации олимпийских проектов. Но строительство пока так и не началось. Репортаж из Сочи нашего корреспондента Геннадия Шляхова.
7 лет осталось до зимних игр 2014 года, но ни одного олимпийского объекта в Сочи еще не построено. Продолжаются, как говорят ответственные чиновники, и близки к завершению организационные мероприятия.
Как вы, наверное, слышали, озвучил президент Российской Федерации, работа идет по схеме 2-4-1, это означает 2 года на подготовку проектирования, 4 года на строительство объектов и год на тестирование. Поэтому этих 7 лет как таковых нет.
Это высказывание Ахмеда Билалова, заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края, прозвучало неделю назад. Несколько раньше глава Счетной палаты Сергей Степашин публично заявил, что расходы на Сочинскую Олимпиаду, по его расчетам, вырастут как минимум вдвое. Дополнительные средства понадобятся на выкуп под строительство ледовых дворцов спорта и олимпийской деревни 600 гектаров земли, находящейся в частной собственности. Глава государственной корпорации «Олимпстрой» Семен Вайншток предполагает, что запланированных ранее на выкуп земли 95 миллиардов рублей не хватит, ссылаясь на то, что справедливую компенсацию должен получить каждый из отселяемых жителей Нижнемеретинской низменности. Местное население выслушивает подобные заявления с настороженностью.
Цель оправдывается, что это действительно будет грандиозное что-то.
Да.
Будет, может быть, лучше, чем ты сейчас живешь.
Приходят и говорят, что знаете, что эта земля, олимпийская деревня будет, вас будут переселять. Пока еще в это очень слабо верю, во все эти переселения и во все прочее. Насколько мы защищены правами этими. Просто пока слушаем, а так, по большому счету, в неведении живем.
К Олимпиаде 2014 года в Сочи планируется построить 240 объектов. Но пока работают на объектах лишь дорожники и энергетики. Строители ждут. Дело в том, что подготовленные еще в прошлом году проекты некоторых сооружений, как оказалось, не прошли экспертизу. И теперь предстоит их переработать, а то и сделать заново. Вдобавок ко всему, в конце прошлого года на смену Федеральной дирекции по строительству объектов пришла госкорпорация «Олимпстрой». Связанные со сменой юридического лица процедуры повлияли на сроки проведения конкурсных торгов. Многие из них были отложены и перенесены. В результате на этот год запланировано 200 тендеров на проектирование, строительно-монтажные работы и по отбору инвесторов. В 2008 году начнется строительство некоторых объектов, а в апреле с первой инспекционной поездкой в Сочи прибудет координатор санкционная комиссия Международного олимпийского комитета. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Ну а мы с нашим экспертом по экономическим вопросам Робертом Воскиричаном поговорили о том, почему эта Олимпиада в Сочи получается столь затратной по сравнению с предыдущими Олимпийскими играми. Роберт, почему же такой дорогой получается эта Олимпиада в Сочи?
Ну, она, во-первых, изначально была очень дорогой. Те официальные цифры, которые были названы, переведем, если их в доллары, чтобы проще было считать, около 12 миллиардов долларов, они сразу вызвали определенные сомнения у экономистов. А затем все стало на свои места с точки зрения удорожания. Я хочу сразу оговориться, что процесс удорожания бюджета подготовки к Олимпиаде, это не сугубо российское явление. Все Олимпиады, по крайней мере, последние 4, я беру и летние, и зимние Олимпиады, последние 4 Олимпиады превышают, даже 5 Олимпиад, если вместе с Атлантой посчитать, 96-й год, превышают бюджет примерно в 2,5-3 раза.
Но здесь получается, что бюджет чуть ли не в 5 раз больше, чем у предыдущих.
Бюджет в 5 раз выше, чем у предыдущих Олимпийских игр, я согласен, но это некорректное сравнение. Надо сравнивать тот бюджет, который был заявлен, когда составлялась заявочная книга Сочи, и когда официально выступали руководители правительства, и они выставили следующую цифру, примерно 12,5 миллиардов долларов. Я еще раз повторю, что выставлялась сумма в рублях, но мы просто для простоты счета номинируем в долларах. Вот здесь уже можно говорить, что ошибка была. Какая именно, это очень долгий разговор, тут и связано с дорожанием и строительства, и все такое прочее. Что касается, почему изначальная цифра была больше, чем изначальная цифра предыдущих Олимпиад, ну так извините, Сочи практически там ничего нет. Мы видели буквально 3 дня назад великолепно проведенный финал этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчанге, который проиграл Сочи. Там можно сегодня все проводить практически. А в Сочи же надо все это строить. Потому изначально бюджет был очень большим. Я одно время давал оценку, что минимальный 18-20 миллиардов долларов. Ну, и эта моя оценка тоже оказалась слишком оптимистичной. Я сошлюсь на слова председателя счетной палаты Сергея Степашина, который оценивает совокупные расходы в 24 миллиарда долларов. То есть это уже 2 бюджета. Но судя по тому, как в мире галопирующим образом растут цены на сырье, не только нефть, но и, соответственно, и стройматериалы, и металл, ну все. Это же общая волна инфляции и очень нестабильная ситуация на мировых валютных и финансовых рынках. Я думаю, что удорожание в 4-5 раз возможно. Но минимальное удорожание, я думаю, будет 3-4 раза.
Есть предположение, что часть этих денег может просто исчезнуть.
Ну, это всегда может быть. И президент страны так считает, иначе бы он не стал внутри Генпрокуратуры создавать специальное управление, олимпийское управление, которое будет заниматься сочинской тематикой. Видимо, и в Кремле тоже знает, что может утечь, и поэтому старается это предотвратить.
Об олимпийском бюджете Олимпийского Сочи, я беседовал с экспертом Радио Свобода Робертом Воскиричаном. 7 часов вечера в эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». 5 марта 2008 года исполняется 55 лет со дня официального смерти Иосифа Сталина. Сталинизм и Россия сегодняшняя обсуждают первый секретарь Российской коммунистической рабочей партии, революционной партии коммунистов Виктор Тюлькин и историк Александр Скобов. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, рассказ о том, как будут реконструировать Красную площадь, обзор региональной прессы, новости экономики и в завершении часа с Олегом Винокуровым обсудим главные события в мире спорта. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на ноябрьских президентских выборах в США. Основной конкурент Маккейна Майк Хакаби заявил об отказе от дальнейшей борьбы. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Род-Айленде и Огайо, однако, по предварительным данным, победу одержала его соперница, сенатор Хиллари Клинтон. Лидирует она и в Техасе, где еще не завершен подсчет голосов. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщает о 4 убитых азербайджанских военных. С армянской стороны, по его данным, убиты 12 солдат, ранены 15. Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело Леонида Невзлина, обвиняемого в организации ряда убийств и покушений на убийство. Процесс будет открытым и начнется 19 марта, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. На возвращение дела в прокуратуру настаивала защита совладельца группы «Минотеп». Адвокаты просили предоставить им 3 месяца на ознакомление с материалами дела, но суд ходатайство отклонил. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко немедленно продолжить переговоры с Россией по газовой проблеме. Во вторник Россия вновь сократила поставки газа на Украину, которая теперь получает вдвое меньше топлива, чем обычно. Президент Армении Роберт Кочарян отверг призывы международного сообщества начать переговоры с лидерами оппозиции. Он возложил на оппозицию всю ответственность за недавние столкновения в Ереване, в результате которых погибли 8 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Петербурга» следующая у нас в эфире. И вначале панорама основных событий 2 мегаполисов, которую подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Петербург. В Смольном утвердили обновленный генеральный план города. Он готовился 2 года. Через 2 недели его должны рассмотреть в законодательном собрании. Изменения в генплане прописывают расширение промышленных зон и жилую застройку, в основном на юге Петербурга, по проекту «Доступное жилье». Москва. Московские власти и ОАО «Российские железные дороги» готовят соглашение о строительстве пассажирских железнодорожных веток внутри города для решения транспортной проблемы. Планируется, что круговое движение электричек по Малому кольцу Московской железной дороги начнется уже в 2011 году. В 2009 откроется пассажирское движение на участке Пресня-Канатчикова с 5 пассажирскими станциями. При обсуждении этих планов на заседании правительства мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не хотел бы, чтобы московские станции были похожи на подмосковные.
Особенно здесь акцент правильно сделан по нашему октябрьскому направлению. Навести порядок и его удерживать. Я понимаю, что здесь есть определенная тенденция, традиция, что ли. На некоторых наших пригородных станциях Московской области просто невозможно появиться из-за шалмана, который там имеет место быть. Но ни в коем случае подобную философию недопустимо переносить на московскую землю.
Петербург. Началась очередная серия сноса гаражей. Их владельцы получают извещение о прекращении договора аренды и выселении. Всего за полгода будет снесено 44 гаражных кооператива. Их владельцы в письмах во все уровни власти просят установить мораторий на снос, выплатить компенсации в 150 тысяч рублей или строить паркинги и предоставлять место в них бесплатно. Москва. Сегодня свой очередной митинг на Славянской площади проводят дольщики социальной инициативы. Уголовное дело против руководителя этой компании уже передано в Басманный районный суд. 4 человека обвиняют в хищении у участников долевого строительства жилья 1 200 000 000 рублей. Петербург. Городские власти обещают решить проблемы дольщиков до конца этого года. По данным на 1 марта официально зарегистрировано 639 заявлений от дольщиков по 53 объектам строительства. Чиновники утверждают, что все обращения дольщиков рассмотрены, часть дел находится в суде, а по большей части случаев вынесено решение. Москва. В Юго-Восточном административном округе будут поощрять лучшие трудовые коллективы большими красными вымпелами с золотой вышивкой за доблестный труд. В духе социалистических соревнований прошлых лет вымпелы в 3 номинациях – учреждение, организация, предприятие. Это уже 2-я общественная награда. Пока на юго-востоке Москвы вот уже 2 года вручалась только медаль за доблестный труд гражданам. Новости Москвы и Петербурга. 5 марта. Вера Володина.
А теперь главная тема рубрики. Над ней на этот раз работал мой коллега Мумин Шакиров. Он узнал, что управление делами президента планирует в ближайшее время закрыть на ремонт Красную площадь. В ведомстве намерены переложить брусчатку, построить новую гостиницу и открыть подземную парковку. Специалисты по архитектуре и строительству надеются, что исторический облик главной площади страны при этом будет сохранен. Слово Мумину Шакирову.
Красная площадь возникла, как утверждают летописи, в конце 15 века, когда Иван III повелел снести деревянные постройки вокруг Кремля, постоянно угрожавшие ему пожаром, и отвести это место под торговлю. В этом же столетии были построены Спасская, Сенатская и Никольская башни вместе с Кремлевской стеной. 16 век оставил после себя лобное место и храм Василия Блаженного. 19 век – памятник Минину и Пожарскому, здание исторического музея и верхние торговые ряды – ГУМ. 20 век – мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. В 1804 году территория была замощена булыжником. В 1909 году по Красной площади вдоль Кремлевской стены пошел трамвай, рельсы сняли лишь в 1930 году, после чего ранее выложенный булыжник замостили брусчаткой. В 1974 году под камень положили бетонное основание. Брусчатку много раз латали, меняли колотые плитки, выравнивали просевшие участки. И теперь после военного парада 9 мая власти, используя современные технологии, решили обновить основание Красной площади, сохранив прежнюю брусчатку. Об этом заявил управляющий делами президента России Владимир Кожин. Любые реставрационные работы на территории, где расположены памятники архитектуры, должны регулироваться местным законодательством, считает историк Москвы Рустам Рахматуллин.
Существует ли эта идея на уровне проекта? Тогда это должен быть в сущности проект реставрационный, поскольку Красная площадь – памятник федерального значения и всемирного наследия. Если управление делами рассказывает нам о том, что такой проект принят, это одно. Если они просто озвучивают свою идею, это другое. А проект подобного рода утверждается Росохранкультурой. Там существует научно-методический совет, который руководство этого ведомства вправе собрать совет совещательным голосом, но тем не менее, и вынести решение то или другое. Такова процедура.
На ваш взгляд, вот перед тем, как приступать к реализации такого проекта, должны быть какие-то публичные выступления экспертов, обсуждения в прессе, на телевидении?
Крупные вопросы, конечно, должны по традиции многолетней обсуждаться на таких советах. Такой совет есть и в Московском наследии, если это памятник, который отвечала бы Москва. А вот это во всяком случае должно происходить. Ну а будет ли это происходить в прессе, зависит от нас.
Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Давид Саркисян надеется, что власти, проводя реставрационные работы, сохранят исторический облик Красной площади.
Менять облик Красной площади, так как он сейчас исторически сложился, нельзя вот так взять и поменять решением одного чиновника. Это должна быть комиссия экспертов. Я думаю, что речь идет о перекладке брусчатки. То есть ее снимут и положат на другое основание. То есть внешний вид площади не изменится. Я небольшой специалист по тому, что должно быть под брусчаткой в современном случае. Может быть, есть современные подходы, которые действительно улучшают чем-то там ситуацию. Я знаю, что это тот толстый кусок габбро, который сейчас представляет себя единица брусчатки на Красной площади, это вещь, которая выдержит 1000 лет в эксплуатации. Другое дело, что подложка там, может быть, песок, а можно поменять на что-то другое. Конечно, наверное, вопрос консультируют большие специалисты в этом вопросе.
Академик Российской академии архитектуры и строительства Юрий Баженов убежден, что российским специалистам вполне по силам переложить брусчатку на Красной площади. Ничего сложного в этом нет, заявил он Радио Свобода.
Он неоднократно, так сказать, делался, ну, если не на Красной площади, то на многих других улицах и площадях. К сожалению, со временем брусчатка может стираться, расшатываться. Надо сказать, что брусчатка на Красной площади очень хорошая. Она выдержала столько парадов, выдержала столько тяжелой техники и, тем не менее, так сказать, себя хорошо вела. Поэтому я не думаю, что там это будет сложно. Ну, надо немножко обновить это покрытие, сделать его более хорошим, чтобы она еще простояла 100 или 200 лет.
Скажите, а какие материалы обычно используются, чтобы переложить брусчатку? Речь идет же о подкладке, правильно?
Ну, подкладка под всякую брусчатку песчаная, как правило. Песок, и никаких особых материалов там нет. Но надо как следует его разложить, надо как следует положить камни, надо, так сказать, швы соответствующие проработать и так далее. Но ничего особенно сложного там нет.
По версии управделами президента России Владимира Кожина, брусчатка на Красной площади будет переложена на новое основание. Однако пресс-секретарь этого ведомства Виктор Хреков в интервью одной из столичных газет заявил следующее. Капремонт пройдет по самым последним технологиям. Строители заменят не только основание, но и брусчатку. Конец цитаты. Строители также планируют возвести в зданиях средних рядов по адресу Красная площадь 5 многофункциональный комплекс Кремлевский, где появится гостиница на 208 номеров и паркинг. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. И в обзоре у нас сегодня газеты «Орла». Наш корреспондент Елена Годлевская читала публикации в «Орловской прессе» и расскажет о ситуации с обеспечением лекарствами региональных льготников и о том, что добиться правосудия в России иной раз приходится только обратившись в Страсбург.
Подышали и хватит. Если область решила жить посредством, значит, кому-то придется умереть. В материале под таким заголовком независимый еженедельник «Красная строка» в очередной раз поднял проблему лекарственного обеспечения федеральных льготников. В 2006 году объемы поставок не превышали 40% от потребностей. В январе 2007 года поставщики объявили, что будут обеспечивать льготников только в рамках квот, которые установило государство, хотя они втрое меньше потребностей. «Жить будем посредством», твердо заявили в обладминистрации. Пишет газета. Что же такое жить посредством? Средняя стоимость рецепта для тяжелобольного в Орловской области составляет, по оценкам специалистов, 1600 рублей. Квота же предполагает 417 рублей, а фактически выделяется лекарств на 185, что даже меньше, чем было в прошлом и позапрошлом годах, которые медики называют кризисными. Более чем вдвое сократили количество препаратов, выделенных по системе дополнительного лекарственного обеспечения для лечения бронхиальной астмы, на 22% меньше, для лечения сахарного диабета. Причину называют одну – в федеральном бюджете не хватает денег. Однако, похоже, есть категория граждан, для которых государственная казна весьма щедра. Тему бюджетных затрат продолжила газета орловских коммунистов «Орловская искра». В материале «Семейная простыня для нужд прокуратуры» еженедельник рассказал о протоколе номер 9 за 2007 год, который был опубликован на официальном сайте Генеральной прокуратуры для информации о размещении заказа. Так вот, прокуратура Орловской области за подписью прокурора Сергея Воробьева объявила конкурс на закупку нет ни оргтехники, ни спецтранспорта, а постельных принадлежностей. Для борьбы с преступностью орловским прокурорам потребовалось 10 одеял из лебяжьего пуха, 10 комплектов семейного постельного белья, пододеяльники, простыни, скатерти, салфетки и 2 махровых мужских халата 68-70 размера. Источники финансирования данного заказа – федеральный бюджет. Халаты, иронизирует газета, наверное, для борьбы с самым отъявленным проявлением орловской преступности – коррупцией. А недавно орловская прокуратура объявила конкурс на поставку джипа Mitsubishi Pajero за 1 600 000 рублей. Причем в требованиях к автомобилю значится такой обязательный атрибут борьбы с преступностью, как развлекательная система для задних пассажиров с DVD-плеером и 9-дюймовым экраном под потолком, плюс аудиосистема класса премиум с 6-дисковым CD-ченджером, рассказывает «Орловская искра». К слову, эта сумма составляет десятую часть выделенных в Орле квот на финансирование лекарств федеральным бюджетникам. Деньги стали камнем преткновения и в деле орловской пенсионерки Зинаиды Разореновой, чью жалобу недавно принял к рассмотрению Европейский суд по правам человека. Еженедельник «Просторы России» в материале «6 лет судебных тяжб» рассказал о нехитрой истории пожилой женщины, оказавшейся заложницей орловского правосудия. В феврале 2000 года подвыпивший сосед разбил в ее доме стекла и поломал рейки в сарае. Поначалу свою вину он признал и обещал заплатить за ущерб, а затем отказался. А когда пенсионерка обратилась в суд, представил справку, что в то время лежал в больнице, и предъявил встречный иск о защите чести и достоинства. И суд обязал Зинаиду Разоренову выплатить соседу 500 рублей. 6 лет пенсионерка доказывала свою невиновность. Все это время судебные приставы штрафовали ее за то, что она отказывается выполнять решение суда. И только когда жалоба Зинаиды Разореновой попала в Страсбург, местная Фемида отменила свое решение, признав, что предъявленная соседом справка липовая. К этому времени пенсионерка уже выплатила государству в виде штрафов 35 тысяч рублей. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, «Орел».
В Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Московский городской суд, как ожидается, вынесет сегодня решение по ходатайству защиты Леонида Невзлина. Районный суд Читы отказался удовлетворить жалобу совладельца группы Минотеп Платона Лебедева на незаконные действия прокуратуры. Сенатор Джон Маккейн стал предполагаемым кандидатом от республиканской партии на ноябрьских президентских выборах в США. У демократов в Вермонте победил сенатор Барак Обама. В Род-Айленде, Огайо и Техасе, по предварительным данным, победу одерживают его соперница Хиллари Клинтон. На севере Нагорного Карабаха накануне произошли перестрелки между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился примерно на 35,5% и составил 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 214 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений российских граждан на 1 января 2008 года составила 51,7% против 53,5% в начале 2007-го. В течение 7-летнего переходного периода после вступления России во Всемирную торговую организацию импортные пошлины на легковые автомобили в стране будут снижаться до 15% постепенно, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Виктор Батанин. При этом в течение 4 лет их ставки останутся на уровне нынешних 25%. Также сохранятся и запретительные пошлины на ввоз легковых автомобилей старше 7 лет. Организация стран-экспортеров нефти надеется, что Россия при новом президенте все же примет решение о вступлении в эту организацию, так как всегда хочет видеть в качестве полноправных участников важные страны, добывающие много нефти. Об этом телевидению агентства Bloomberg заявил президент организации Шакит Хелил. Россия, наряду с Саудовской Аравией, входящей в ОПЕК, является крупнейшим в мире производителем нефти. В целом на долю картеля сегодня приходится около 40% мировой нефтедобычи. В России вступил в действие новый технический регламент качества выпускаемого в стране автомобильного бензина и дизельного топлива. В частности, согласно документу, с 1 января 2009 года производство моторного топлива должно соответствовать стандарту Евро-3, с 1 января 2010 стандарту Евро-4, который в Европе действует с 2005 года, а с 1 января 2013 года стандарту Евро-5, который станет обязательным в Европе в 2009 году. Две горнодобывающие компании Австралии, Оксиана и Зинифекс, объявили о предстоящем слиянии. В результате сделки, объем которой составит 5,8 миллиарда долларов, возникает второй по величине в мире производитель цинка, уступающий на этом рынке лишь британо-швейцарской компании «Экстрата». В наибольших объемах цинк применяют для гальванизации стального листа, из которого производят, в частности, кузова автомобилей. За последние 5 лет мировые цены на цинк выросли втрое. Курс доллара на сегодня 24 рубля 5 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 52 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 51 цент.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов. Ну а завершит программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей, и поэтому рядом со мной в студии появился наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
О чем же вы нам расскажете?
Ну, событий вообще довольно много. Наверное, начнем с шахмат, поскольку в Линарисе близится к завершению супертурнир 21-й категории. Вот 12-й тур состоялся, то есть до конца 2 тура, и борьба обострилась, поскольку лидер Вишиананд сыграл в ничью с Петером Леко, а преследующего Магнус Карлсен выиграл у Веселина Топалова. И таким образом на полочка приблизился. У Ананда 7,5, у Карлсона 7. Ну, а третьим с 6,5 очками идет Левон Аронян. Он тоже в ничью вчера сыграл с Алексеем Шировым. Ну, и четвертая партия тоже в ничью завершилась. Василий Иванчук с Таймуром Раджабовым играл. Для любителей футбола, конечно же, главная новость – это ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Они прошли вчера в Европе 4 встречи, определились, соответственно, 4 четвертьфиналиста первых. Вот это два английских клуба – Манчестер Юнайтед и Арсенал. Манчестер дома выиграл у Лиона 1-0, ну а в первом матче, напомню, 1-1 здесь была ничья. А вот Арсенал добился гостевой победы над Миланом 2-0. И поскольку в первом матче ничья была в Лондоне 0-0, то вот Арсенал вышел в следующий круг. Могли две испанские команды выйти в четвертьфинал, но только Барселона это сумела сделать. Она выиграла дома у Селтика 1-0, а в первом матче было 3-2 в пользу Барселоны. А вот Севилья выиграла со счетом 3-2 у Фенербахче, то есть точно с таким же счетом, с каким закончилась первая встреча в Турции, но тогда уже в пользу турецкого клуба. И таким образом было дополнительное время, оно изменений не принесло никаких. И по пенальти с тем же самым счетом 3-2 выиграли турецкие футболисты. Так что Фенербахче, ну, можно сказать, смело сенсационный участник четвертьфиналов Лиги чемпионов.
Драматический, наверное, был матч.
Да, драматический. И закончился, главное, по московскому времени уже часам к 2 примерно утра. Вот, но, естественно, зимние виды спорта тоже имеют место быть в это время. В ряде случаев уже, естественно, сезон завершается. Вот как, например, в мотогонках на льду. Сейчас как раз проходят решающие этапы чемпионата мира. Но он завершится ближе к концу марта. А недавно прошли решающие состязания в внутрироссийских соревнованиях, таких как индивидуальный чемпионат мира и чемпионат России. России, конечно же, и командный чемпионат страны. Об этом нам всегда регулярно рассказывает нам Игорь Телин, наш корреспондент в Саранске. Вот в программе «Прессинг» будет большой его репортаж про командный чемпионат России. А сейчас послушаем репортаж не очень большой про индивидуальное первенство страны.
Если учитывать то, что российские спортсмены-профессионалы традиционно сильнее своих зарубежных коллег-любителей, то можно с большой долей уверенности говорить о том, что накал борьбы на национальном первенстве был гораздо выше международного уровня. 18 сильнейших гонщиков из 65, начавших турнир в отборочных соревнованиях, боролись как за медали российского первенства, так и за путевки на личные и командные чемпионаты мира. Непредсказуемость – главное отличие соревнований в столице Башкортостана. Очень ровный и сильный состав финалистов чемпионата России предопределил острую и бескомпромиссную борьбу во всех заездах. Вот как, например, оценил гонки чемпион и призер мировых первенств в командном зачете Максим Захаров из Саранска.
Просто так сложилась гонка, что проигрывал буквально там мотоцикл, полмотоцикла, то есть в борьбе все по чуть-чуть проигрывал.
В итоге Захаров довольствовался лишь 7-м местом, но, тем не менее, программу минимум выполнил и в заветную восьмерку участников отборочных соревнований мирового гран-при все-таки попал. В первый день соревнований гонщик из Мордовии набрал 7 очков, хотя, как считает, мог бы и больше. В одном из заездов произошло столкновение его с Павлом Чайкой. Соревнования были остановлены, и, по мнению судей, виноват в этом был саранский гонщик. Был назначен перезаезд, из участия в котором Захаров был исключен.
Падения не было, было просто там, мы столкнулись с Павлом, с Чайкой, и я вытащил тюк, ударился об тюк, и судья решил, что я виновник остановки, то есть меня исключили. Я считаю, что это справедливо.
Возможно, именно это обстоятельство и стало причиной настоящей спортивной злости саранского мотогонщика. Если в первый день соревнований он набрал только 7 очков, то во второй выиграл 2 заезда и в 3 был вторым.
Заезды, то есть на одном дыхании проходили, там такие скорости были. Даже не могу, то есть выкладывался в каждом заезде прямо вот.
А что же остальные участники первенства страны? Итоги таковы. Москвы. Чемпионом России по мотогонкам на льду стал в Уфе тольяттинец Виталий Хомицевич. Набрав за два дня соревнований 25 очков, он на 4 очка опередил прошлогоднего чемпиона и лидера финала после первого дня соревнований уфимца Николая Красникова, на этот раз завоевавшего только бронзовую медаль. Между ними вклинился Станислав Архипов из стерлитамакского мотоклуба «Каустик». Но несколько слов о том, как проходили гонки. Самым непредсказуемым стал второй день соревнований. Интригу создал, несомненно, один из лучших гонщиков планеты – уфимец Николай Красников. В первом же заезде у него произошла поломка в системе сцепления, и в итоге впервые в этом сезоне он финишировал в заезде последним. Во втором заезде он упал, и хотя падение обошлось без травм, стало ясно, что бороться за титул чемпиона страны Красников не сможет. Вот как прокомментировал ситуацию Максим Захаров.
Чемпионат России, он такой непредсказуемый каждый год, что даже вот показать вам, пожалуйста, что Коля Красников первый день 14 очков, второй день набрал всего лишь 7, как я первый день. Просто понять не мог ничего, что случилось. Люди настроились на второй день, кто-то настроился, кто-то не смог.
Неудачи преследовали во второй день соревнований и других гонщиков. В итоге за пределами восьмерки лучших остались такие известные мастера ледового спидвея, как уфимец Дмитрий Буланкин, Иван Иванов из Тольятти, юниор Базеев из Саранска, новосибирец Максим Барабошкин и теперь уже бывший капитан сборной России Владимир Лумпов из Слободского. Единственным, кто успешно откатал оба дня, был Виталий Хомицевич. Во второй день соревнований он выиграл все заезды, за исключением последнего, в котором, как и ожидалось, помог улучшить свои позиции младшему брату Дмитрию, который в итоге стал пятым гонщиком России.
Ну вот, таков был репортаж Игоря Телина о итогах индивидуального чемпионата России по ледовому спидвею. Ну, как вы поняли, восьмерка лучших, определявшаяся по итогам этого чемпионата, и представляет как раз сейчас Россию на этапах чемпионата мира. Ну, а мы сообщим еще, раз уж зашла речь о ледовых видах спорта, сообщим еще и хоккейные результаты. Вчера были сыграны первые матчи серии 1/8 финала чемпионата Суперлиги. Акбарс выиграл у МВД 6-2. Химик уступил Северстали в овертайме 3-4. И точно так же в овертайме же со счетом 3-4 Авангард проиграл Динамо. Ну а в остальных матчах хозяева побеждали. ЦСКА выиграл у Трактора 6-0, Магнитогорский Металлург у Нефтехимика 4-1, Салават Юлаев у Амура 2-1, СКА у Спартака 3-0 и Локомотив у Лады 4-1. Эти серии пройдут до 3 побед, и сегодня состоятся вторые матчи на льду тех же команд, что и вчера. Вот, собственно, и все у нас о спорте на сегодня.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров познакомил нас с новостями спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема – как устроена гламурная и желтая пресса? Почему серьезные журналисты уходят в несерьезную журналистику? В гостях автор книги «Антиглянец» Наталья Ос, в прошлом корреспондент газеты «Коммерсант», автор книги про людей и звездей Ирина Майорова, в прошлом корреспондент газеты «Жизнь» и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго, хорошего дня и отличного вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Миссия наблюдения не поставила под сомнение честность данных.
Все, кто говорит о том, что состоялись нормальные выборы, это все враги демократии в России, самые натуральные.
Правительство Тимошенко не признает часть долга за поставленное топливо.
Некоторые люди предлагают разрешить всем гражданам носить оружие на территории кампуса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».